Добрый вечер. Сегодня вас ждет не самая привычная точка. Сегодня не будет экспертов в студии и даже не будет никакого прямого эфира. Почему? Потому что сегодня мы выходим в записи, потому что мы решили собраться максимальным количеством экспертов и подвести все самые важные итоги прошлого года. Но это не значит, что вам не нужно поставить большие пальцы вверх. Это не значит, что вам не нужно подписаться на этот канал. Это не значит, что мы не увидимся с вами через неделю. Ну что-то и рано. Давайте начнем. И, конечно, мы начинаем подведение итогов года с темы, которая стала точкой возврата для России. Если последние 10 лет мы жили в эпоху списка, когда государство точно блокировало, а все остальное оставалось доступным, то 2025-й переверз страницу. Мы проснулись в реальности белых. Власть перестала играть в кошки-мышки с отдельными сайтами и перешла к тактике ковровой изоляции. Теперь логика обратная. Запрещено все, что прямо не разрешено и не от сверху. Под предлогом безопасности и борьбы с дронами в регионах начали тестировать режимы цифрового КПП, где доступ к сети становится привилегией. Как отмечали эксперты в наших эфирах, эта техническая инициатива моментально превратилась в поле для злоупотреблений.
То есть это очень коррупционная штука будет, да, и за какие-то деньги можно будет туда вносить в том числе и какие-то вот адреса. Кого-то вспомнят, кого-то не вспомнят, будут, естественно, платить взятки за то, чтобы вносить туда вот в этот белый список какие-то дополнительные ресурсы. Вот, уверен, что туда же за взятку занесут и какие-нибудь VPN.
Официально нам говорят о защите неба и гражданской безопасности, но многие видят в этом двойное дно.
Действительно, можно рассматривать как тест антидроновой истории и коррупционной истории про то, что действительно, видимо, навернется огромное количество сервисов, по крайней мере, на первом запуске, на втором запуске.
Параллельно с этим государство нанесло удар по главной видеоплатформе мира. Замедление YouTube стало символом того, как техническая деградация используется для управления обществом. Власти рассчитывали, что пользователи массово перетекут на отечественные аналоги, но столкнулись с реальностью. Люди либо ушли в тень, либо откатились в технологическое прошлое.
Люди решили, что старая добрая привычка включать телек удобнее, чем разбираться в навигационном бреде под названием Рутюб.
В итоге вместо цифрового суверенитета мы получили глубокое цифровое неравенство. Доступ к информации теперь зависит от технических навыков и готовности платить.
Все, кто хотели YouTube смотреть, купили себе VPN и спокойно его смотрят.
О том, как мы прошли этот психологический барьер и почему изоляция стала новой нормой, говорят и наши эксперты.
Вещь, которая меня поразила в этом году больше всего, это, конечно, то, что российские власти справились запустить белые списки интернета. Я не ожидал, что у них хватит на это смелости, и действительно это шаг, который довольно сильно меняет пространство Рунета в приближающемся году, который уже наступил. Надо будет очень аккуратно смотреть, где закончатся тормоза, где можно будет остановиться, потому что ситуация после того, как стало понятно, что они реально не просто бряцают, а действительно вводят эти списки, ухудшается, ухудшается связанность интернета, ухудшается связь между разными устройствами, службами, людьми, и это, конечно, довольно опасная ситуация, и это вещь, которая меня поразила в уходящем году очень.
Давай начну с того, что, мне кажется, самым главным для россиян и в сфере технологий за последний год. Мне кажется, что это то, что прошли важный психологический барьер. Это то, что белый список. Я полностью согласен с выводами расследования коллег из ДБЛ, что это не инициатива российских властей на белый список, что это инициатива провайдеров, операторов, которые хотели как лучше, хотели хоть какой-то сервис представлять своим пользу в условиях уже привычного полного отключения интернета в городах, в целых. Но мне кажется, что это ящик Пандоры, который невозможно будет уже закрыть, что это будет только институционализироваться, будут появляться эти решения, править о том, как вносить сервис в белые. Да, сейчас эти белые списки еще получается обходить, не массово, но у специалистов, умельцев, энтузиастов получается. С этим будут бороться. Это понятно как и понятно направление, понятно сложнее. Я думаю, что в следующем году обходить так легко белые не получится. Я думаю, что ведут какую-нибудь ответственность уголовную, например, за обход белых списков. Я думаю, что это все будет развиваться. И мне кажется, что именно главное это то, что оказалось, что можно включить белые списки, можно белых списков, чего страшного. Люди начнут больше пользоваться звонками и смс-ками в отсутствие интернета, справиться с тем, чтобы вызывать и пользоваться сервисами, еще как-то со всем справляться. Никакого бунта, коллапса, социальной режимности, чего в итоге не произойдет или не произошло. Этот этап пройдет. Теперь остается только дальше закручивать гайки и, наверное, вот этот режим, которого мы боялись больше всего, он наступает. Режим, когда можно не заниматься блокировкой, не ловить пены, не ловить неугодные сайты, а когда можно просто включить доступ к сайту Мля, ТАСС и Wildberries, и больше никто вам, и больше никому у вас не будет доступа, и это означает, что будет расти разрыв между, например, между родственниками, вам будет сложнее дозвониться до тех, кто уехал, тех, кто остался, будет сложнее просто позвонить родственникам в другой регион, будет сложнее будет сложнее создавать, развивать свой бизнес в России, потому что вам нужно будет попасть в эти белые способности. Поэтому, мне кажется, вот это самое главное событие именно в России, и то, которое будет самое. Все остальное, что происходило за год, это такие тенденции. Все понемножку становится хуже, Роскомнадзор лучше блокирует, Роскомнадзор блокирует больше эффективнее, власти придумывают новые законы, у них становится больше привлекать за что-нибудь вас к ответственности. Все это мы видели и раньше. А вот именно такой какой-то шаг, что-то новое, преодоление какого-то, ну, на мой взгляд, психологического барьера, вот это нормализация.
Было хорошего или плохого в этом уходящем году, ну, конечно, очередное наступление на интернет в России, как бы другого-то, наверное, даже и сказать невозможно. Вот, все сильнее и сильнее вот эти гаечки закручиваются, а в этом году самое главное, конечно, это отключение мобильного интернета в России, и я не вижу, когда оно прекратится. Вот настолько трусливые власти, настолько не умеют управлять то, что им доверили, то, что они забрали, на самом деле, никто им, конечно, ничего не доверял, то вот, вот тот ущерб, который они наносят отключением интернета, он превышает ущерб, который, в принципе, могли бы нанести там любые украинские дроны. Ну, вот такая вот жизнь, если кто-то надеялся, что война, которая началась еще в 22-м году, как-то мимо пройдет всех россиян, конечно, не пройдет.
Мы начали со стратегии изоляции, белые списки, но сейчас мы переходим к тактике настоящей цифровой войны. Прошедший год ознаменовал беспрецедентной гонкой вооружений между цензорами и средствами обхода блокировок. Регулятор перестал бить только по конкретным адресам и начал охоту на сами протоколы передачи данных. Это уже не просто административные запреты, а боевые действия в киберпространстве, где снаряды часто летят мимо целей. Как отмечали наши эксперты, жертвами этой борьбы становятся рабочие инструменты.
В этот раз все-таки зацепило. Вот, и генератор зацепило, и Breakfast VPN немного зацепило, небольшой процент. Вот, продолжается война, я напомню, что идет война, она вот так вот выглядит в 21 веке.
Блокировки стали хаотичными. В попытке нащупать уязвимость в современных стандартах шифрования, таких как VLS, власть действует методом тыка, превращая доступ в сеть в лотерею.
А блокировки носят случайный характер. Это касается всех, почти всех VPN, которые базируются на фреймворке VLS, да, там называется VLESS, он же Reality, он же, там еще много-много названий.
Но огонь по площадям задевает не только средства обхода. В пылу борьбы с западными платформами депутаты регулярно угрожают отключением сервисов Google. И хотя технически многие из них уже деградируют, риски здесь куда серьезнее, чем просто невозможность провести видеозвонок. Полное отключение от экосистемы Google грозит превратить миллионы смартфонов в полумертвые кирпичи, оторванные от мира.
Причем мне довольно странно слышать угрозу, например, звучит угроза заблокировать Google Meet. Странно звучит, потому что по факту Google Meet в России заблокирован.
Результат этих усилий закономерно отражается в международных рейтингах. Техническое ухудшение интернета отбросило страну в подвал списка свободы слова, поставив в один ряд с диктатурами третьего мира.
Огромное количество телефонов в России перестанут нормально функционировать. Это не значит, что ими вообще невозможно будет пользоваться, что они выключатся или еще что-то. Но, например, на них не будут приходить пуш-уведомления, потому что эти уведомления приходят через инфраструктуру Google.
Тем не менее, сопротивление продолжается.
Теперь надо что-то хорошее сказать, да? Ну, хорошее... Во-первых, хорошее — это, конечно, то, что VPN работают. Несмотря на все усилия, несмотря на движение, вложены деньги, ресурсы и на то, сколько специалистов в России осталось и сколько специалистов, все равно блокиров все еще обходятся, VPN все еще работают, люди все еще в России хотят и получают доступ к независимой информации извне и внутри, неважно. Это все еще возможно. И это возможно благодаря огромному количеству энтузиастов, которые работают над разными технологиями, обхода блокировок, над совершенствованием VPN-протоколов, над обфускацией трафика, всеми этими словами. Спасибо им огромное. Благодаря ним россияне слышат наши голоса, наши мнения и могут получать информацию. Мне кажется, это очень важно, и это оставляет какую-то надежду. Но просто не на какие-то изменения, но на то, что сохраняется связь, коммуникация, понимание того, что происходит. Мне кажется, что это тоже очень важно, и это сохраняется. И я думаю, что только прямо вот жесткие белые списки смогут это победить. И даже с белыми списками будет находиться лазейка, как прокинуть трафик. Это было в Кубе, это было в других, не знаю, в Венесуэле, это происходит в Иране. Все равно находятся какие-то коррупционные схемы, еще какие-то. Все равно эту дорожку не перекрыть. И мне кажется, можно сказать, герои, вот эти технологии, герои года в российском медиапространстве, интернет-пространстве, это специалисты по обходу блокировок, которые продолжают эту борьбу и, мне кажется, продолжают ее успешно. В некотором роде это не равный бой, потому что, конечно, надзор российских властей безлимитный ресурс и безлимитное время. Они, наверное, они никого не торопят. Наверное, кто их не поджимает, никакой срок или дедлайн. У них нету даты, которые нужно обязательно успеть всех. Поэтому, к сожалению, с ним очень сложно бороться. Это не равный бой. И я благодарен, кто от лица добра, от лица тех, кто за свободу информации, за свободу доступа независимой в России, пробивает эту дорожку. Спасибо им. И то, что находятся люди внутри системы, которые, может быть, не очень согласны, которые, может быть, просто заинтересованы с точки зрения коррупционного фактора, то есть они просто будут продавать какие-то лазейки. А с другой стороны, конечно, это всегда остаются ошибки, это всегда остаются какие-то новые технологии, новые возможности, опять же. И я и проникаю в том числе и в блокировки, и в сами блокировки, и в их обход. Конечно, Роскомнадзор закупает какие-то модели для поиска сигнатур, протоколов, и, конечно, я уверен, появляются новые инструменты для того, чтобы эти блокировки обходить. Да просто модели будут позволять быстрее и эффективнее, не знаю, писать код для обхода блокировок. Все не стоит на месте, и мы должны быть благодарны в том числе просто технологическому прогрессу в всем мире, и благодаря которому, в целом жизнь становится немножко лучше, и появляется больше возможностей, времени и способов для обхода блокировок, поиска ошибок в блокировках, во всех этих фаерволах, DPI и прочем. Но и я уверен, что есть и внутри такие факты. Уверен, что будут люди, которые будут продавать VPN для обхода белых списков, какой-нибудь подконтрольный, может быть, немножко с фильтрацией, чтобы уж совсем никого не злить, но зато работающий на каких-нибудь сетях того же Яндекса или ВК, и который, может быть, не очень активно будут блокировать, для того, чтобы никого не раздражать и оставлять такую лазейку для выхода пара. Что делать? Будем пользоваться любыми возможностями, которые будут открываться, и технологически, и коррупционными, какими угодно. Потому что мне кажется, что все равно главное — это доступ к свободной информации, а уж какими методами нас получится пробурить эту дорожку, мне кажется.
От внешних барьеров мы переходим к внутренней архитектуре цифрового лагеря. Третья важная тема прошлого года — это попытка государства установить тотальный контроль над каждым устройством и каждым пользователем внутри страны. В этом году власть перешла к агрессивному навязыванию так называемых доверенных платформ.
А до бабушек с дедушкой нужно довести, чтобы они попросили об этом внуков, да, что вот типа внучок, поставь мне Макс, потому что вот мне сказали, что там, не знаю, электронная подпись, там госключ.
Однако эксперты предупреждают, это ловушка. Устанавливая государственные приложения, вы, по сути, добровольно надеваете цифровой ошейник.
Никто не хочет устанавливать персонального мента себе на свой собственный телефон. Это тоже правда. Но вас заставляют это делать. И чем это закончится? Закончится это хорошим, мне кажется, не закончится совсем. И по поводу того, что да, можно похихикывать, что вот они Макс-то как раз люди-то не ставят, но опять же, мне на самом деле вот эта вся тенденция, да, вот это заставление, вот это прямо вот закатывание туда, в этот самый Макс, оно меня реально пугает.
Параллельно государство ищет способы монетизировать этот контроль. Инициатива о платной регистрации телефонов по IMEI продается как мера против серого импорта. Но истинная цель, по мнению аналитиков, куда прозаичнее.
Это логично, что раз кто-то что-то про это будет делать, то просто как бы у всех немножко заберут денежек. И логично, ради этого оно и вводится.
При этом гарантий сохранности этих данных никто не дает. Централизация информации о каждом мобильном устройстве в стране создает колоссальные риски, ведь государственные IT-системы славятся своей уязвимостью.
Эта база мгновенно утекает. Вот, и таким образом можно будет на безопасности ставить крест.
Подтверждением тому стал самый громкий провал года – взлом реестра военного учета. Атака на разработчиков системы электронных повесток скрыла шифровой военкомат, не защищен даже на базовом уровне.
Что, просто смешно. И потом этот руководитель этой компании, я забыл, как она называется, и он заявил же, что, что со всеми бывает, подумаешь, нас украли гостайну военную.
Впрочем, радоваться технической некомпетентности рано. Взлом лишь притормозил маховик репрессий, но не остановил его. Система учится на ошибках и продолжает функционировать.
В действительности это удар ощутимый, какое-то время замедляет, может быть, как-то замедляет скорость отправки электронных оповещений, но в целом, на всякий случай, добавим, что вот этот взлом, это не значит, что все, теперь там призыв не страшен, никого не заберут.
Финальный аккорд цифровой изоляции – давление на тех, кто покинул Россию. Инициативы по ограничению роуминга и блокировке сим-карт для уехавших. Это создание нового вида гражданского неравенства.
И вот эта вся история, она сейчас разворачивается в России на наших глазах. Естественно, это будет не так красиво, как в кино, это будет все гораздо, гораздо неприятнее все и гораздо прозаичнее. Вот, потому что можно как бы дискриминировать граждан России по признаку, что они, допустим, выехали из страны.
Последствия такого шага могут разрушить связи миллионов людей с родиной, отрезав их от критически важных сервисов.
Люди в больших количествах, там, кто-то по политическим причинам, кто-то не по политическим, проживающие за пределами Российской Федерации, но имеющие российские симки и пользующиеся российскими услугами, например, просто перестанут получать смс.
О том, как выживать в условиях тотальной слежки, говорит Михаил Климарев.
Я думаю, что будет хуже на будущий год, на 26-й год. Большая очень вероятность, я не буду говорить, что я уверен, но очень большая вероятность, что будет заблокирован Telegram. Это единственная платформа, неподконтрольная Кремлю. Большая, имеется в виду, платформа, неподконтрольная Кремлю осталась. Поэтому с блокировкой Telegram там не все так просто, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, да, что это вот следующая цель для атаки Роскомнадзора будет. Будет продолжаться, скорее всего, опять же, да не скорее всего, наверняка уже будет продолжаться борьба с VPN-ами, они будут придумывать способы, как заблокировать, как не дать вам получить доступ к правдивой информации. С другой стороны, мы будем придумывать что-то, что позволит вам эту информацию получать. Год будет непростой, 26-й год тоже непростой год будет, потому что он четный. Вот, еще раз говорю, простой будет в 27-м году.
Отдельно, конечно, хочется понять, как нужно будет воспринимать ситуацию, когда к концу 2026 года Telegram все же не заблокируют. Будет ли это означать, что Дуров договорился?
Это ничего не может обозначать. Вот. Это может обозначать то, что вот эта вся идея с Максом провалилась, никто там ничего не пишет, хотя всех заставили зарегистрироваться, но ведь нельзя заставить писать туда что-то. Вот. Это значит, что туда не перевелись какие-то коммуникации в этот самый Макс, и он нужен, как бы, да. С другой стороны, очевидно совершенно, что переговоры с Дуровым какие-то ведутся, вот, что-то, скорее всего, ему чем-то придется пособиться. Вот, на всякий случай какие-то чувствительные разговоры все-таки в Телеграме я теперь уже не рекомендую вести, там, переходите в какие-то другие мессенджеры и используйте VPN обязательно. Хотя бы в Сигнал, например, да, который более-менее мы можем доверять, мы хотя тоже, такое. Вот, ситуация очень сложная. Трудно что-то предсказывать, и на самом деле все больше будет зависеть даже не от того, что там как бы Роскомнадзор как-то себя поведет, заблокирует или не заблокирует. Главное, это ведь проблема-то она в Кремле сидит, в условном Кремле. Вот, и пока это главная проблема у власти, вот, ничего хорошего точно не будет. Ни при каких обстоятельствах ничего хорошего не будет, потому что это проблема. Именно поэтому ничего хорошего не будет.
Пока Россия строит цифровую цифровые заборы, остальной мир стремительно несется в другую ловушку, в объятия искусственного интеллекта. В этом году стало окончательно ясно, нейросети перестали быть просто игрушкой для гиков или помощником в написании кода. Они начали претендовать на роль психологов, друзей и даже совесть. Главный риск года — это фундаментальная ошибка нашего восприятия. Мы наделили алгоритмы человеческими чертами, забыв, что за ними стоит лишь математическая вероятность. Как отмечали эксперты, именно эта иллюзия понимания делает нас уязвимыми.
Люди не воспринимают это как машину, люди не воспринимают общение с чатом GPT как генерацию там, слов, как генерацию чего-то похожего на человеческий текст. Люди воспринимают это как общение с живым человеком, со всеми вытекающими.
Эта эмоциональная привязанность уже привела к первым реальным жертвам, когда галлюцинации машины накладываются на нестабильную психику пользователя. Последствия становятся фатальными. Самый шокирующий случай года показал, как легко виртуальный диалог превращается в реальное пление.
Чат GPT просто должен ответственно подходить, если они автоматически, ну просто если они видят, что человек какой-то беде, что он имеет признаки какого-то нестандартного, неадекватного поведения, то для этого можно показать какие-то плашки с обращением к консультации, к горячей линии помощи людям, которым кажется, что у них там больше не паранойя.
Но если один чат-бот способен подтолкнуть к безумию конкретного человека, что произойдет, когда такие системы начнут управлять государством? Мы видим, как правительства по всему миру, от США до Албании, начинают передавать алгоритмам право принимать решения. Что случится, если эффективность машин вступит в конфликт с человеческой моралью? И не станут ли вторичные решения нейросетей опаснее прямой коррупции?
Ну, наверное, не секрет, что главным событием года это был расцвет AI, искусственного интеллекта по всему миру. И здесь, в общем, наверное, я не буду оригинальным, но для меня самым интересным аспектом этого явления стала интеграция AI и государств. В общем-то, если вы заметите, практически все транснациональные AI-компании в течение года объявляли о не то что существенных, а 99% скидках для внедрения AI, например, в разные аспекты американского федерального правительства, правительства штатов, систему образования и так далее. А в Албании целый министр появился из AI. И, в общем-то, мы знаем, что это далеко не единственная страна, и это такой некий набирающий тренд. И при всем при том, что мы знаем про его ошибки, про его фантазии, про его, скажем так, флексибилити такую, до сих пор иногда граничащую с фантазиями, выдумываниями и так далее, можно сказать, что это будет иметь самое непосредственное влияние на государственные решения. То есть, с одной стороны, они будут куда более продуманные, будут базироваться на каких-то массивах той информации, которая есть в информационной сети, накопленной за все эти десятилетия нашего пребывания в ней. А с другой стороны, насколько AI будет давать действительно адекватные, своевременные, важные и, скажем так, как бы вам сказать, правильные решения. Потому что, знаете, как говорят многие специалисты, самое страшное в AI, когда ему даешь задачу и говоришь, что все возможности для ее реализации есть, то самая большая опасность таится в этих вторичных решениях. То есть, условно говоря, когда там, знаете, два человека, обладающие невероятной там силой, говорят, задача первым добежать до города X. Так вот, если все возможности есть, то AI сделает так, чтобы ваш партнер был убит, или чтобы дорога была взорвана, или чтобы еще каким-нибудь образом вы были единственным возможным победителем в этой гонке, не потому что вы самый успешный или вы выбрали наиболее правильный путь, а просто потому что ваш соперник не сможет преодолеть эту дистанцию. Вот можно подумать о том, что будет с внедрением AI в государственные структуры, с такими нюансами, о которых мы знаем, и с такими возможностями, и с такими темпами, потому что, безусловно, сегодня еще эта отрасль не находится на том уровне, еще хайп слишком велик для того, чтобы мы могли говорить, что оно правильно, адекватно, разумно подходит к решению проблем. В общем, я думаю, этот аспект будет очень интересным, за ним надо будет наблюдать, и ну, я думаю, что это будет таким трендом, о котором необходимо всем задумываться и который необходимо всем учитывать. А при этом AI будет, безусловно, продолжать развиваться. Я, кстати, думаю, что в следующем году будет некое отрезвление от успехов, и многие AI-компании разорятся. Потому что сегодня, знаете, только ленивый не добавляет в свои, условно говоря, декс-спичи для привлечения новых инвесторов слова про то, как мы сейчас добавим к нашей хрени AI, и вот он-то даст необходимый эффект для увеличения бизнеса, не знаю, там в десятки, а то и в сотни раз. Мы понимаем, что в каких-то отраслях это даст необходимый эффект, но в большинстве случаев пока мысль обгоняет, что называется, ручки. То есть как бы мы еще не накодировали то, что мы уже проанонсировали. А поэтому вот на рынке-то будет некое отрезвление, что хорошо, что является очень важным фактором для движения вверх. А вот на государственном уровне, еще раз повторюсь, это будет безумно интересное мероприятие, потому что не только институты, но и целые государственные департаменты будут базировать свои решения, будут базировать свои как бы объяснительные, да, вот любой законопроект, как известно, он сопровождается неким, так сказать, объяснительной запиской. Вот, вот эти все разработки будут базироваться на AI, и многие лидеры в мире, не только хорошие, но и плохие, будут рассказывать про то, что AI рассказал о прекрасном международном опыте, который есть по этому поводу, или о чудесных результатах, которые будут достигнуты с этими новыми методами и так далее и тому подобное. Но избежать полностью это невозможно. Мы понимаем, что действительно это некий тренд, куда мы движемся. И главное, чтобы во власти находились люди, которые понимали бы, что технология — это прекрасно, это очень важно, но побеждает всегда человек, вооруженный технологией, а не технология, уволившая там каких-то людей и превратившая, и подменившая собой то, что во всем мире называют дипстейтом, а мы в Израиле называем дипштетлом. Вот. Но, в общем, это такая интересная штука, и всем очень советую за этим смотреть, особенно в США.
Мы обсудили политические риски и психологические ловушки искусственного интеллекта, но есть и третий, самый прагматичный аспект – деньги. Прошедший год стал годом невероятной инфляции ожиданий, которая может стоить мировой экономике триллионов долларов. Рынок охватила настоящая золотая лихорадка. Достаточно было любому стартапу добавить в свою презентацию аббревиатуру AI, чтобы инвесторы начинали засыпать его деньгами, не спрашивая о бизнес-плане. Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Корпорации вкладывают колоссальные средства в железо и строительство дата-центров, но при этом массово увольняют живых сотрудников, надеясь, что алгоритмы заменят их уже завтра. Главный экономический страх 2026 года – это призрак кризиса доткомов начала нулевых. Разрыв между обещаниями цифрового рая и реальностью становится критическим. Многие эксперты уверены, мы находимся внутри гигантского финансового пузыря, который неизбежно лопнет. Но станет ли этот взрыв катастрофой для всей индустрии или, наоборот, необходимым очищением, когда с рынка уйдут компании и паразиты, торгующие воздухом, а останутся те, кто строит реальную инфраструктуру?
Ну, для этого, я думаю, достаточно вспомнить пузырь 2001 года, который на самом деле и происходил, и произошел из-за того, что ответы или там прогнозы и обещания сильно обогнали технологические и девелоперские возможности. То есть мы, ни Yahoo, там, никакие другие корпорации не были готовы в 2-3 года реализовать все, что они пообещали инвесторам. И когда инвесторы это поняли, то, собственно говоря, и произошел обвал в стоимости этих акций, потому что стало понятно, что вот эти вот горизонты развития, они не завтра, а и даже не послезавтра, а, например, через неделю. Условно говоря, наверное, мы их достигли, ну, лет через 10 после того, как они были обещаны. Все-таки большая разница через 2-3, а через 10. Что касается AI, тут ситуация более сложная, потому что огромные деньги инвестируются в вычислительные возможности, а инвестируются в дата-центры, инвестируются в чипы, инвестируются в то железо, без которого разработку будет невозможно проводить. И это очень важный момент. Как бы мы ни относились к AI, уже сейчас понятно, что эти инвестиции будут необходимы. Уже сейчас понятно, что уровень расчета, вот, обработки информации, вычислений выходит на совершенно невероятный новый уровень. И я думаю, что глобально вот в этой части какого-то взрыва бабла не произойдет. Но он произойдет, знаете, бывают такие ситуации, когда голубые фишки-то, они продолжают расти, а вот мелкие компании как раз несоизмеримо падают. Или, скажем так, голубые фишки стоят или там немножко спускаются, но зато весь вот шлак вокруг, весь мусор вокруг, он падает несопоставимо по сравнению с большими корпорациями. Потому что у больших корпораций есть объемы денег, есть объемы прибыли, растущие ревеню. То есть там в этом отношении понятно, как бы на чем эти компании будут развиваться завтра и послезавтра. В отличие от как бы мелких компаний, которые обещают рай буквально на будущее. Так что если бабл и взорвется, а наверное в какой-то мере он должен рано или поздно взорваться, это, знаете, для того, чтобы лететь вверх на воздушном шаре, надо регулярно сбрасывать балласт. Так оно устроен. Вот так происходит движение там на воздушном шаре. Да? Вы сбрасываете необходимый балласт и, соответственно, поднимаете. И с этой точки зрения, я думаю, безусловно, будут много компаний, которые закроются, которые сегодня обещают AI в самых невероятных отраслях, самых неожиданных, где они еще, тут же еще будет момент, опять же, связанный с государством и с компаниями, связанный с регуляцией. Я вот об этом не сказал в первой части своего поздравления, но об этом важно добавить. Мы еще не знаем, как государства, разные государства отнесутся к тем возможностям, которые будут разработаны. Но не сочтут ли они их угрозой национальной безопасности, например, или какой-нибудь причиной для, не знаю, если не лудомании, то ну, какого-то аналога, да, то есть такого массового психоза, например. И тоже это вопрос национальной безопасности, и, возможно, какие-то разработки в каких-то государствах будут просто запрещены. Это тоже скажет, например, компания рассчитывает на тот или иной рынок, а тут вот государство выступает против. А, безусловно, те компании, которые просто придумывают, как бы присобачить, буквально, я не могу найти другой глагол, но присобачить AI к своим разработкам, к своему бизнесу, ну, они сойдут на нет, потому что, ну, присобачить, это не значит получить что-то кардинально новое, что сможет обеспечить скачок в доходах, скачок в охватах аудитории или интереса аудитории и так далее и тому подобное. Вот они, ну да, они как бы должны умереть, вместе с ними умрут инвестиции инвесторов в них. Но такова жизнь, таков рынок, и, в общем-то, знаете, за большие прибыли вы получаете большой риск, и я в этом отношении не исключение, и я вам скажу еще раз, это здоровый процесс, без вот таких вот лопаний того, что лишнее, того, что надумано, того, что просто на хайпе продано инвесторам на каком-то уровне, вот без того, чтобы рынок сам себя не оздоравливал, он не будет идти, не будет развиваться. И для AI это тоже важно, потому что нам сейчас иногда в какой-то момент кажется, что AI может все. Мы видим результаты по IT-отрасли, не только по IT-отрасли, а вообще по рынку, где компании начинают останавливать найм новых сотрудников или проводят массовые сокращения в ожидании, что AI заменит им тех людей, которых они сокращают. Сможет ли AI выполнить это? Значит, или появятся новые профессии, необходимые для обработки тех результатов, которые дает AI? Мы пока просто не знаем. И с этой точки зрения, конечно, разочарований нам не избежать, но без разочарований, знаете, семейная жизнь никогда не состоит только из букетов, конфет, цветов и колец в день бракосчитания. Это жизнь. То же самое и AI. AI в нашей жизни надолго, а AI с нами будет покорять новые возможности. Безусловно, это важное и новое слово. Сейчас это уже видим. Мы уже сейчас видим, как AI сегодня перелопатил рынок поиска. Мы понимаем, что для многих отраслей, например, была сейчас Черная пятница, рождественские распродажи, и магазины рапортуют о том, что они одновременно со снижением трафика с поисковых систем начинают получать трафик и покупки, заказы с значит, AI-агентов. И это такой совершенно глобальное изменение рынка. Это реальность уже, это продажи, это покупки, это не придуманное что-то. И с этой точки зрения, безусловно, AI это не пустышка. Но да, какое-то отрезвление будет, и это будет плюс.
Уходящий год создал прецедент, который эксперты называют демократизацией творчества. Мы столкнулись с фундаментальным словом барьера между идеей и воплощением. Десятилетия десятилетиями программирование было закрытой кастой, где входным билетом служило знание сложных языков и синтаксис. В 2025-м этот барьер рухнул. Теперь главным навыком становится не умение писать код, а умение формулировать мысль. Нейросети превратились из генераторов текст в полноценные инструменты разработки. Они сами пишут, тестируют и запускают приложения. Это создает новую проблему. Проблему смены поколений. Мы входим в эпоху, где десятилетний ребенок с богатой фантазией может оказаться продуктивнее целого штата профессиональных разработчиков старой школы.
С другой стороны, вещь, которая меня потрясла в хорошем смысле, это вещь, что весь мир начал кодить с помощью LLM и кодить с помощью тулов. И вот все эти Claude Code, OpenAI Codex, истории, когда ты обычной штуке, которая угадывает слова, предоставляешь какие-то тулы, возможность заглянуть в файлы, возможность посмотреть реальную информацию в интернете, возможность поискать что-то, запустить функцию питона, которая точно вернет правильное значение. И, соответственно, в этом массиве случайных слов появляется достоверная информация. Это было прорывом, и главное, это бесшовность. То есть, это ты запускаешь маленькую программку в терминале, это LLM отлично знает все, что ты пишешь в своем проекте, хотя раньше тебе приходилось копировать весь текст в чат GPT, и он за тебя что-то делал. И я в этом году попробовал на новогодние праздники предоставить детям такого помощника, и это было потрясающе, потому что вот дети полны идей, они полны желания что-то сделать, сделать свою игру, сделать свой телеграм-бота, они точно знают, чего они хотят, и эти инструменты дают им возможность творить гораздо быстрее. То есть ребенок 10 лет, который раньше никогда не увлекался программированием, вдруг имеет возможность создавать то, что ему нравится. И в связи с этим я бы хотел всем пожелать найти в этом году силы, возможности поэкспериментировать, поискать идеи, наконец-то реализовать то, что хочется. Мне кажется, что 2025 год дал для этого инструментарий. Надо пробовать.
Вот, ну что было хорошего в прошлом году, в уходящем году. Вот, это же тоже, в общем-то, главное, как бы важно и интересно. Ну, конечно, это развитие искусственного интеллекта. То, что наблюдаю за тем, как это все развивается, где-то даже там, находясь, как бы, да, вот в, как бы, в первых рядах, да, происходящего, вот, могу сказать, что, ну, это правда очередной сдвиг, очередная большая вещь, которую все увидели, все почувствовали. Вот, миллиард пользователей, почти миллиард пользователей только у ChatGPT, это уже показатель того, что, ну, технология как бы прорвалась вперед. Что-то там дополнительного называть, наверное, уже даже бессмысленно. Вот, в России все плохо, но в мире-то развитие не остановить, прогресс и наступление технологий. И в будущем году, я думаю, мы увидим уже какие-то практические применения вот этой технологии, в том смысле, что она все больше и больше будет входить в нашу жизнь, появятся какие-то сервисы, в которых это AI, она будет встроена внутрь, и вы даже об этом не будете знать, но эти сервисы будут приносить вам существенную пользу. Вот. И чем больше это внедряется в разных сферах жизни, тем лучше мы на самом деле будем жить. Если кто-то боится, что они останутся без профессии, там, не знаю, их уволят, не думаю, во-первых, что это страшно, ну, по крайней мере, раз вы точку смотрите, значит, вы интересуетесь вообще, что происходит в мире, это значит, что вы находитесь где-то там в первых 2%, в которых вот это самое проникновение искусственного интеллекта заденет в первую очередь. Вот, и тоже рекомендую оставаться в первых рядах, пробовать все новое, испытывать это, пытаться понять, как это работает. Мне кажется, это очень важно вообще, тем более в сложившихся обстоятельствах. А что вам еще делать остается, кроме как технологии изучать? Вот, и, возможно, делать свою жизнь лучше вот именно таким способом.
Но меняется не только то, как мы создаем, но и через что мы общаемся с цифровым миром. Эпоха смартфонов, светящихся прямоугольников, приковывающих наше внимание, постепенно движется к закату. Мы стоим на пороге появления невидимых интерфейсов, когда искусственный интеллект перестанет жить в иконке браузера и растворится в окружающей реальности, став вездесущим помощником.
Я очень надеюсь на массовость этих устройств. Я очень надеюсь, что какие-то большие компании, Google, Apple, в попытках отвоевывать все больше и больше пользователей, будут делать какие-то промежуточные штуки. Я подозреваю, что мы начнем какую-то комбинацию из экрана и микрофона делать. Ну, то есть, действительно, я надеюсь, что все больше людей смогут просто все время разговаривать с ГПТ или с чем-то подобным на постоянку и где-то видеть результат, если он нужен. И вот эта комбинация наверняка заменит смартфон, но очень сложно предсказать, как. И мне кажется, что вот девайсы, которые записывают речь, будут где-то появляться на людях, а девайсы, которые как-то показывают экранчиком что-нибудь, может быть, это будет инфраструктура того, что ты спрашиваешь, а потом на чем угодно, на телефоне, компьютере, планшете смотришь. То есть я боюсь, что в 26-м году еще не появится нового устройства, но я уверен, что этот способ коммуникации будет меняться в сторону того, что у тебя этот помощник будет вылезать везде. В браузере, на рабочем столе, поверх всего экрана телефона. То есть это будет такая штука, которая будет на всех экранах, как-то на Times Square в каких-нибудь фильмах ужасов. И вот это, конечно, интересно, случится ли это в 26-м, но я думаю, что какие-то хорошие первые попытки мы в этом увидим.
Ну и, пожалуй, самое главное, спасибо вам всем, что вы были с нами в этом году. Спасибо всем тем, кто для доступа к информации пользуется Breakfast VPN. Хорошо, если вы помогаете не только себе получать информацию, но и своим близким, своим родственникам. Это очень важно. Но мы увидимся с вами через неделю, уже вживую, а не в записи. Пока. Меня зовут Денис, а это была программа «Точка».